У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Я продолжаю размышления о жизни и творчестве Михаила Булгакова, начатые в предыдущей передаче. Один-единственный критик, не будучи лично знаком с Булгаковым и почти не зная его творчества, смог, как мне кажется, многое угадать в его многоступенчатой, но в сущности несложной тактике, изложив свои соображения в статье «Смысл и судьба Белой гвардии». Статья эта, как я уже сказал, принадлежит Владиславу Ходасевичу, не могущему никак быть заподозренным в зависти к более удачливому собрату. Так как пьес Ходасевич не писал, да и в пору написания своей рецензии уже не являлся советским писателем. Эта статья, в силу своего оригинальнейшего, пристального, всегда характерного для этого поэта и критика взгляда на предмет, в особенности на фоне заполонивших современные издания панегириков Булгакову, часто имеющих даже вид толстенных фолиантов, заслуживает того, чтобы быть процитированной полностью, что я и сделаю с необходимо минимальными купюрами и с присовокуплением своих кратких комментариев. И о романе, и о пьесе было немало писано, и еще более говорено, пишет Ходасевич. В эмиграции усердно читали роман, не столько за его художественные достоинства. Этот вопрос отступал на задний план, как добавлю, отступает и теперь. Сколько удивлялись, как эта советская власть допустила печатание «Дней Турбиных» и постановки «Белой гвардии». Известия, доходившие из Москвы, как будто подтверждали довольно распространенное у нас мнение о белогвардейском смысле Белой гвардии. Советская критика там травила автора, а публика валом валила в художественный театр. Потом пьеса была даже снята с репертуара по приказу властей. Потом, после долгих хлопот, ее вновь разрешили, но с переделками и при условии, что она будет ставиться редко, по каким-то особым дням и по особым ценам, чтобы сделать ее менее доступной широким массам. Признаюсь, несмотря на все это, мне было трудно поверить за раз и в отчаянную смелость Булгакова, и в наивность большевиков, и в слепоту их цензуры. Упорно напрашивается мысль, что события, разыгравшиеся в Москве вокруг Дней Турбиных и Белой гвардии, должны растолковываться как-то иначе. Теперь я получил, наконец, возможность прежде всего разобраться в самой пьесе, вникнуть в ее истинный смысл, в ее, так сказать, голый текст, и уже отсюда сделать выводы относительно всего, что произошло вокруг нее. И должен сказать со всей откровенностью и ясностью, с Белой гвардией вышло недоразумение. Вероятно, не все, но слишком многие в эмиграции увидели в пьесе то, чего в ней нет. Произошло же это, видимо, потому, что московские события были здесь истолкованы не совсем верно, а в некоторых отношениях и совсем неверно. Постараюсь объяснить мою мысль. Если мы возьмем Белую гвардию в отвлечение от того, как она показана нам талантливыми руководителями и актерами пражской группы, если мы примем во внимание лишь самый текст ее, то придется заметить, что эта пьеса с совершенно отчетливой тенденцией, столь же отчетливо выраженной. В ней нет ни малейшего сочувствия белому делу, чего и ждать от советского автора было бы полнейшей наивностью. Но нет и сочувствия людям, посвятившим себя этому делу или с ним связанным. Теза Булгакова в конечном счете совпадает с большевистской, и только в ее мотивировку, действительно, внесены им некоторые приемы, не совсем обычные в советской литературе. По существу, однако, эти приемы нисколько не противоречат теме. В советской литературе, за немногими исключениями, господствует стиль ударный, глубоко вульгарный. Белая армия всегда в нем изображается в виде банды извергов и мерзавцев, движимых единственной жаждой – пить кровушку. Ни одной, не только светлой, но сколько-нибудь человеческой черты белогвардейцам иметь не полагается. Вот от этого-то лубочно-плакатного канона, к которому одинаково привыкли там и здесь, Булгаков и отступил. Это несомненно и очевидно. Но отступив от изобразительного канона, отменил ли он и требуемое отношение к изображаемому предмету? Вот на этот-то важнейший, решающий вопрос и необходимо ответить. Нет. Булгаков относится к Белой гвардии вполне отрицательно, хотя и не испытывает острой вражды к людям, ее составляющим. Он почти их не осуждает, да такое осуждение ему и не нужно. Напротив, оно даже ослабило бы и его позицию, и тот удар, который он наносит Белой гвардии с другой, более принципиальной, а потому и более чувствительной стороны. Лубок и грубость он оставляет другим авторам. Сам же предпочитает снисходительное, почти любовное отношение к своим персонажам. Чем подсказано это отношение? Чувством или только литературным расчетом? Этот вопрос я оставляю в стороне. Он для нас несущественен. Литературный расчет тут во всяком случае налицо, и сделан он правильно. Среди военных персонажей пьесы не только нет ни одного классического кровопийцы, но есть лишь один человек, вовсе презренный – Тальберг. Да и тот, пожалуй, не столько предатель, сколько шкурник. Не объясняется ли это в этом, равно как и в других случаях, добавлю от себя, негативное изображение персонажа пристрастным, как часто с ним бывало, отношением Булгакова к его прототипу? Его наличность в пьесе даже способствует той объективности, которую нельзя назвать ложной, ибо она все-таки действительно остается объективностью, но которая задумана с очень тонким расчетом. Автор, введя Тальберга, как бы говорит: «Я не идеализирую Белую гвардию», и этим отводит от себя всякое подозрение в том, что он хочет ее унизить. Затем от негодяя Тальберга до героя Алексея Турбина идет целая цепь постепенно высветляющихся персонажей. Их можно расположить в точной последовательности. На первом месте Шервинский. Это вовсе не негодяй, но и не человек безукоризненной честности. Да и о ком из персонажей Булгакова, опять добавлю от себя, можно это сказать. Он пустышка и враль, на прямое шкурничество он не способен, но еще менее способен на самопожертвование. Он честно служит Белой гвардии, но не свяжет с ней своей судьбы и очень легко переживет ее гибель. За ним Мышлаевский, отличный фронтовик, хороший товарищ, человек несложный, потому что ни до какой сложности он еще и не доразвился. Гибелью армии он раздавлен и никогда уже не оправится, но будет тянуть лямку, находя утешение в картах и водке. При большевиках ему суждено опуститься. Капитан Студзинский, фигура несколько бледная, средний тип честного служаки и порядочного человека. Затем, наконец, Алексей Турбин, истинный герой, человек рыцарской доблести. Его младший брат, юнкер, прекрасный юноша, который так же, как Алексей, не задумался бы пожертвовать жизнью. Но судьба от него не требует этого. Армия погибнет прежде, нежели его героизму находится случай выявиться. Итак, личный моральный облик людей, составляющих в пьесе «Белую гвардию», довольно высок. Но вот тут-то, установив это обстоятельство, автор и наносит Белой гвардии свой хорошо рассчитанный удар, вполне согласованный с тем, что полагается о ней думать и говорить в СССР. Булгаков лишает ее того самого главного, без чего она не только обречена на гибель, но и с самого начала уже мертва. Ни единого слова о смысле и цели ее существования, о пафосе ее борьбы не произносит ни один из ее участников. И это отнюдь не случайно. Именно в этом и заключен весь яд, пронизывающий пьесу от первого ее явления до последнего. Об идеологии Белой гвардии у булгаковских белогвардейцев нет и речи потому, что самой этой идеологии не существует. Белая гвардия гибнет не от того, что она состоит из дурных людей с дурными целями, но от того, что никакой настоящей цели и никакого смысла для ее существования у нее нет. Такова центральная, руководящая мысль Булгакова. Может быть, им неосознаваемая, но главенствующая уже по причине согласования с главной чертой его характера – полной беспринципностью, или, вернее, непониманием сути той принципиальности, за которую нужно расплачиваться жизнью. Не отсюда ли беспринципное ренегатство Булгакова, выдаваемое за принципиальность из-за порядочности? Это уже мои слова. В виде открытого утверждения это нигде не сказано. что для Булгакова, всегда учитывающего интересы всех противоборствующих сторон обычно, но молчание тут выразительнее всяких слов. Впрочем, духовная бессодержательность Белой гвардии показана у Булгакова в образах много раз и варьирована на все лады. Ленность мысли, привычка к насиженным местам, к нажитым и омертвелым традициям, к обывательскому укладу с его легкими романами, с картишками, с водочкой – вот что движет средними персонажами пьесы. Здесь я прерываю цитату, так как нахожу нужным заметить, что Ходасевичу, не знающему ни уклада жизни Булгакова, ни персонажей дальнейших его произведений, даже и в голову не может прийти, что такой обывательский идеал, равно как отсутствие какой-либо философической или мировоззренческой идеологии, соответствует мировоззренческому идеалу самого автора пьесы. И в этом свете в его глазах собственные персонажи наверняка должны были выглядеть как герои. Булгаков ведь противостоит советской власти не на уровне идеологическом, но на уровне чисто бытового практицизма, о чем тоже будет мною сказано. Интересно исследовать в этом смысле сливающиеся интонации повествователя и автора в позднейших произведениях. И это я тоже в дальнейшем сделаю. А пока возвращусь к Ходасевичу. Кстати сказать, мотив водочки, пишет он далее, почти лейтмотив пьесы. Недаром она и кончается унылой песенкой Николая Турбина о водочке. Под эту песенку опускается занавес. И уже не верится, что Николай действительно способен продолжать борьбу, как он вскользь обещает. У красных в это же время звучит победный марш. В Москве, разумеется, играют «Интернационал». Далее Ходасевич высказывает несколько соображений по поводу Алексея Турбина. Продолжаю цитировать. «Правда, остается еще Алексей Турбин, самый положительный образ в пьесе. Но этот образ только подчеркивает общий тезис автора. Турбин погибает геройски, но геройство его по пьесе бессмысленно. Оно движимо всего только разновидностью традиции, воинским долгом, понятием омертвелым, ибо превратившимся в самоцель. Во имя чего стоит выполнять этот долг, герои Булгакова не знают и над этим не задумываются. Даже Алексей Турбин ни разу не говорит ни о чем подобном. Политическая беспочвенность Белой гвардии подчеркивается у Булгакова еще и политической недальновидностью и неразборчивостью. Автор не случайно приурочивает события своей пьесы к моменту связи Белой гвардии с украинским гетманом. Но этого мало. По линии политграмоты Булгаков идет и дальше. Его герои сами не видят смысла своего дела и не верят в его успех. Не случайно, садясь за карты и выбирая места, все они с меланхолическими шутками выбирают пики, злосчастную масть. В символике пьесы этот момент очень острый. Не случайно и то, что Мышлаевский зовет Шервинского «бывший поручик, бывший лейб, бывшей гвардии». Кажется так, я цитирую по памяти. Наконец, даже мотив верности государю и присяги Булгаковым, так сказать, вынут из-под его героев. Они знают, что государя нет, а Шервинский позволяет себе даже безвкусно врать, будто видел его в Берлине. Самый гимн затягивают они уже с пьяну. Говорят, в Москве эта сцена показана в самом безобразном виде. И это, конечно, более соответствует идее пьесы, нежели смягченная форма, избранная пражской группой. Опять же, и этого мало. Булгаков последователен. Он показывает не только армию, но и то общество, которое стоит за ней, с которым она связана. Это милая, но пустая, охочая до романов барынька, жена Тальберга. Надо заметить, что ее роман с Шервинским начинается до того, как она узнает о подлости своего мужа. И такой же милый, но глупенький, наивный, неуклюжий, набитый плохими стихами и избитыми цитатами студент Ларри Осик. Он олицетворяет собой вечную неудачницу, оторванную от жизни интеллигенцию. Все события пьесы показаны автором как последняя судорога тонущего, обреченного мира, не имеющего во имя чего жить и не верящего в свое спасение. И лишенного настоящего трагизма, добавлю от себя. В этом и заключен подлинный смысл Белой гвардии. «Что же произошло с ней в Москве?» – спрашивает Ходасевич. «Далее самое интересное. Мне кажется, это понять нетрудно», – отвечает он. «Советская цензура верно поняла и роман, и пьесу, и по-своему была права, пропустив и то, и другое. Советская критика набросилась на автора потому, что, не поняв его замысла и не разглядев идеи, поверила, будто бы он мягко изобразил белогвардейцев потому, что и впрямь им сочувствует. Но Булгаков, опять добавляю от себя, не романтик, он прагматик, ставящий пред собой вполне конкретные цели – создание себе литературного имени, а заодно и закладку дальнейшей материальной базы существования. Другая часть, опять слова Ходасевича, может быть и поняла, в чем дело, но испугалась, что идея недовольно обнажена и подчеркнута. Отступление от канона в изображении белогвардейцев показалось ей опасно. Эта часть критики оказалась и в самом деле, со своей точки зрения, права. Нужно думать, что московская публика, достаточно знакомая с советской литературой, разве только в меньшинстве могла вообразить, будто дело идет о прославлении Белой гвардии. Большинство поняло смысл пьесы верно. Но так ужасна там обстановка психологическая, что хотя бы одно лишь отсутствие прямых личных клевет и грубых издевательских оскорблений по адресу белых, хотя бы лишь сколько-нибудь человеческое отношение к белым со стороны автора, способны показаться и чудом, и смелостью, и чем-то вроде сочувствия. Здесь, опять прервав Ходасевича, замечу, что эту свою козырную, как ему уже начало казаться, карту с двоящимся, мерцающим отношением к белым, Булгаков попробует применять и в дальнейшем, в пьесе «Бег», где его отношение к Белой гвардии принимает сильный крен в сторону ее осуждения и уже полностью лишено двусмысленности дней Турбиных. Булгаков опускается здесь даже до того, что позволяет себе применить большевистские штампы, например, в сцене допроса Голубкова контрразведчиком Тихим в начале третьего сна. Но далее, увидев, что эта тема уже не срабатывает, он некоторое время находится в поисках и даже в некотором смятении, после чего делает попытку вернуться к уже усвоенной и хорошо изученной им стезе сатирика, применив его на более прибыльной области кинодраматургии. Когда же и этот опыт перестает оправдывать себя, он обращается к драматургии биографических, так сказать, портретов с проекцией на современность. Когда же и это не находит спроса, пишет однозначно конъюнктурную пьесу «Батум», применяя в ней ранее найденные на предыдущем этапе приемы. Когда и это не оправдывает себя, пробует заняться авторской интерпретацией чужих сюжетов. При всем этом ни одна пьеса не пишется с тем, чтобы быть положенной в стол. Ставка делается на пробивание пьес на сцену и на дальнейший коммерческий успех. Заметим, кстати, что ни одна из булгаковских пьес, как, впрочем, и большая часть его прозы, не написана, так сказать, для себя. Все они написаны по заказу различных театров и издательств. То есть замысел их созревал только тогда, когда получался аванс, а впереди брезжило весомое материальное вознаграждение. Не отсюда ли несоразмерные ситуации переживания Булгакова по поводу их лежания в столе? Продолжаю цитировать статью Ходасевича. «На это сочувствие, пусть и ничтожное, пусть даже обидное в своей сущности, публика ответила сочувствием пьесе. И опять-таки со своей точки зрения была права. Успех пьесы, направленной против врагов советской власти, силою вещей превратился в демонстрацию против самой советской власти. До нас этот момент докатился в виде легенды о контрреволюционном смысле булгаковского произведения». И весьма многих загипнотизировал. Многие в этот смысл уверовали. Не с момента ли этого успеха, опять прибавлю в скобках, тщеславный и быстро срастающийся с новой маской Булгаков едва ли не всерьез стал верить в свое оппозиционерство, а затем и избранничество в виде рупора протестных настроений. Продолжаю цитировать Ходасевича. «Однако, со своей точки зрения, права оказалась и советская власть. Если Белая гвардия и не контрреволюционна сама по себе, то контрреволюционен, вопреки воле автора, оказался ею производимый эффект. Следовательно, власти при ее принципах ничего другого не оставалось, как или запретить пьесу вовсе, или, по возможности, препятствовать ее посещаемости, а художественному театру предписать, чтобы белогвардейцы были изображены, велико возможно, в гнусном виде. Но, конечно, и это не помогает и не может помочь. Белая гвардия, благодаря легенде и недоразумению, стала уже олицетворением мечты о противобольшевистской пьесе, о свободном слове. Не поддался ли, повторюсь, этому мифу и сам Булгаков? В этом качестве она и превратилась в явление противобольшевистское. Такова причуда судьбы, но в этом есть своя логика. Дальнейшие размышления о романе и пьесе Булгакова мы продолжим в следующих передачах.